Братья, 1 глава Иоанна, 19 стих. Он стих короткий, но в нем все содержание книги Откровения. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Что ты видел? Это видение, которое было показано на острове Патмос, и как он видел Иисуса Христа во славе. Что есть? Это история развития семи церквей. А что будет после сего? Это после восхищения церкви, о чем глава 4 и говорит. Что будет после сего? После сего я взглянул, и вот дверь отверстия на небо, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Так вот, сейчас отрезок нашей истории уже теперь переходит от того, что было, к тому, что есть. А после сего это будет после восхищения церкви. Я хотел бы обратить внимание еще на одну светлую личность в прошлом. Это Вильгельм Андреевич Фетлер. Это был брат из латышей, который любил Господа, и он очень хотел учиться в колледже Спержина. Достал словарь, с помощью словаря написал заявление и послал. Они говорят: «А мы давно молились, чтобы кто-то из студентов из России, чтобы был». И его приняли, так сказать, без конкурса. И вот он, когда выучился, очень много трудился в России. Он построил Дом Евангелия, который был открыт 25 декабря 1911 года. И там было и миссионерское служение, и церковное, и там много у него было, там и находили приюты те, которые трудились. И вот рассказывает из его жизни, из жизни этой церкви. Значит, на балконе он посадил оркестр духовой. И с ним договорился, в определенный момент он будет, на определенный момент, по тайному сигналу, оркестр должен заиграть. А тема его была «Второе пришествие Христа». И он так рассказал, что мы вот ожидаем Господа, и кто готов, кто в каком состоянии. И в этот момент заиграл оркестр неожиданно. Так, говорит, полсобрания пришли в ужас, что это уже Христос пришел, а они не готовы. Ну, такое вот. Ну, а в общем-то, потом что сделали? Его выслали, его хотели в 16-м году сослать в Сибирь, но там потом вступились в ходатайство там кто-то, и его выслали. Но он еще трудился много, он баптистом был. И вот как-то даже на совете церкви читали его, когда он вник в баптизм, то он увидел, насколько уже в это время, ведь это было еще до революции или после революции, в общем, насколько баптизм был уже подточен внутренней такой духовной болезнью, в частности, модернизм, и он это четко, он вообще человек четкий был, и в этом просмотрел. Поэтому это материал о Фетлере, я думаю, кому попадется, с интересом прочитаете. Ну, переходим уже к... Я хочу начать наше братство не с 61 года, а немножко раньше. Военное время, время оккупации, многие церкви были открыты и начали собираться. Например, один брат, Никольский Николай Васильевич, он прожил 91 год, он из наших Владикавказских, я с ним разговаривал уже в Краснодарском крае, он дожил свой век. И вот он рассказывал, что во время войны он проповедовал, он был благовестник, и проповедовал по мере, вот как отступали, он был на территории оккупированной, как наступала Красная Армия, он отступал, и вот эта территория, Николаев, Херсон, там везде он проповедовал. Ну, а потом, если Галустян тоже так же сам, вот что читал «История моей жизни», наверное, кто-то читал, он тоже там из наших краев, Черкесска, и он потом уехал, и потом он тут был какое-то время председателем Русско-Украинского союза галстян. А Никольский, он остался на территории, значит, СССР, и потом ему дали 15 лет и отправили, говорит, как будто кто-то по моим следам шел. Вот, например, он рассказал, в Краснодар ходатайствовали они, чтобы дали им, значит, молитвенный дом. Ну, им дали, значит, клуб. Но он говорит, у лютеран же есть в кирке, должна быть скамейки. Дали им скамейки. И человек 200 собиралось во время оккупации. Так вот, когда прошла оккупация, то в целом на оккупированной территории очень большое пробуждение было. И в первые годы после войны общины за год удваивались, иногда даже больше, за год. Настолько было. Молодежь ездила по другим местам, рассказывали декламации, оркестр, какой могли они там струны составляли. Везде это было такое вот пробуждение. Но один момент хочу рассказать уже, так сказать, на территории... Ну, я знаю, что на территории Донецкой области было... даже газета христианская выпускалась, и я видел журнал. Причем, если кто видел старую бумагу оберточную, в которой еще кусочки соломы, так сказать, вот такая оберточная бумага. И на такой бумаге были... журнал, и даже там было написано, что собрание будет в 7 часов по берлинскому времени. Это на территории вот оккупированной. Так вот, когда Гитлеру приближалось 50-летие, комендант вызывает 20 братьев. А тогда свободу дали. Вообще даже комендантский час, баптисты могли даже нарушать комендантский час, где с гитарой, после собрания, где-то идти. Свобода, никто их не трогал. Ну и вот комендант вызывает 20 верующих, я не помню, не все одного были наименования или нет, но, в общем, говорит, ну как вас не притесняют, все нормально, да, все хорошо. Ну а вот фюреру 50 лет скоро предстоит, не могли бы вы написать ему поздравление? Ну и из 20 человек 19 подписало поздравление. А один не подписал. Это был отец Наприенко, кто знает Вениамина. И когда, значит, он не подписал, его бросили в тюрьму, что он не подписал. Но тут скоро пришла советская, ну, войска советские, и, значит, не успели они эту телеграмму или эту там содержание этого отправить, как оно попало в руки советских чекистов. И всех этих людей узнали. Ну, Наприенко выпустили, поскольку он был посажен. А тех всех никого не расстреляли, но они пожизненно были, работали на КГБ. Были среди верующих, работали на КГБ. Вот так. Это тоже история, братья. Это тоже история. Так вот, в 42-м году я уже сказал, что несколько братьев всех Б подписали такое письмо патриотическое, ну и составили так называемый Временный Совет. Временный Совет, и в этот Временный Совет вошло часть из баптистов, часть из евангельских. Но в 44-м году созвано было совещание, я не помню, где-то человек между 40 и 50, по-моему, если кто-то, может быть, подскажет, кто. Собрали, там были сестры, там были, специально были созваны братья, которые с авторитетом были. И надо сказать, что кроме тех, кто образовали этот союз, были и другие братья. Их вызывали, но они не дали согласия на работу с властями заодно работать. И поэтому их снова вернули, и так они поумирали в лагерях. Мне Сергей Терентьевич Голев рассказывал, он приезжал в наш город, я еще был молодым и запомнил рассказ его. Я рассказываю с его рассказа, что ему рассказывал Иванов. Их, значит, с лагерей вызвали Житкова, Иванова и Карева. Ну, а Карев, это был еще молодой работник, на которого Проханов обратил внимание еще в 20-е годы. Кстати, он является автором песни «Лучшие дни нашей жизни», где есть слова «Смерть за Христа не страшна». Но в это время все они были в лагерях, и когда их вызвали, то предложили им открыть союз. Предложили им открыть союз, но, говорит, только будет не так, как раньше. А как? Это было сестерских, теперь не будет. Были библейские, теперь не будет. Были юношеские, теперь не будет. Были детские, теперь не будет. Ну, они говорят, нет, мы так не согласны. Ну, подумайте. И дали им 2 недели. Ну, и вот Карев держался более твердо. Первый Житков. Ну, давайте откроем хоть для старушек. А Иванов был, ну, Иван Григорьевич, по-моему, ни туда, ни сюда. И, в общем, в целом они согласились и открыли вот этот союз. То есть Всехбе, он, собственно, родился в недрах советских работников. Там идея эта была. И еще один такой момент. В то время должны были открыть второй фронт американцы. Ну и православные ведь были расстреляны. Было очень много уничтожено православных священников. И, ну а в это время, значит, вызывает Сталин, ну, как по рассказам, вызывает и говорит, надо, чтобы вы сделали собор всей православной церкви. Ну, сколько вам надо на собор? Ну, говорит, 3 месяца. Ну, говорит, сейчас время военное, сделаем по-большевистски. 3 дня. 3 дня собрали собор, и вот это поставили патриарха, и православная церковь начала функционировать. Ну, а как баптисты начали функционировать, я уже рассказал. В 1947 году были регистрации общин. Очень по многим местам была регистрация общин. Ну и тоже не всех регистрировали, а с определенными условиями. И вот я рассказываю сейчас расскажу со слов одного брата, который тоже отошел в вечность, а речь пойдет о Дадьянове, которого первый был, он уверовал в 1909 году, а в 1947 году его готовили как на старшего пресвитера. И вот, значит, когда позвали во всех бы, а я в журнале «Братский вестник», я читал, что там готовили на старших пресвитеров и собирали их. Там несколько фамилий всего было. И этот Дадьянов, значит, рассказывает. Пришли они во всех бы, их повели в совет по делам религии. А там им говорят, вы наши братья дорогие, так им ласково обратили, все. Ну, и нужно было подписать бумагу. Он почитал бумагу и думает, если я подпишу, меня братья дома не похвалят. И решил не подписывать. Не подписал. И дома, в одном месте там, в центре города, до 2 часов ночи уговаривал его подполковник НКВД, чтобы он все-таки подписал. И когда он не подписал, то ему дали 24 часа, и он должен был уехать. Продал дом, тут реформы как раз. В 10 раз уменьшились цены, деньги пропали, дом потерял. Ну и вот так потом его все-таки посадили. И я уже, будучи юношей, видел его, когда он уже освободился. В то время были массовые аресты, даже регистрированных. Были массовые аресты по церквам. Это конец 40-х годов, начало 50-х годов. Очень многих верующих сажали. И было указание такое, особенно из молодежи, чтобы и многих сажали. Но 5 марта 1953 года умирает Сталин, и была массовая амнистия. И братьев всех выпустили. Ну и вот один брат рассказывает из наших там моздоцких, я-то уже слышал со слов другого брата, пожилой тоже, он 2 смертных приговора имел и 30 лет в сумме. Ну, они, братья, друг с другом делились. Мне уже этот брат рассказывал, который вот у нас был, что 2 смертных приговора. И говорит, приехала комиссия, и всех в лагерь, и проверяют. А, ну, писали, что там дела контрреволюционная агитация, контрреволюционная пропаганда. И, например, Грачев в «Иродовой бездне» пишет, значит, сидел он под следствием в то время, и, значит, а он был, учился на врача, студентом был, и пишет, что ему разрешили, или он как-то передал тайно записку, и домой написал, что как бы я хотел быть дома, заниматься операциями, вот. Но эта записка попадает к следователю, он его вызывает, какими ты контрреволюционными операциями хотел заниматься. Ну и, значит, вот все в таком духе, жестко все-таки держали в то время, там слово где-то скажешь, все, это уже 25 лет я жил, вот у нас так, учительница в субботу была, в понедельник ее уже нет, уже все, и другие, очень жесткое было время, брали сразу, и братьев также вот арестовывали по ночам, и судили, и все. В это время, когда уже стали выпускать, я расскажу за это Михаила Ивановича, значит, в очередь на комиссию в лагере и дело там, дела пересматривают. Ну, позвали его, позвали. Михаил Иванович, мы хотим, чтобы вы нам рассказали вот, в вашем деле, что тут правда, что неправда. Ему это все надоело, он говорит, все, что там написано, все правда. Вот, чтобы лишь бы с ними там не разговаривать. Не, говорит, Михаил Иванович, правда нам рассказывает. Мы хотим узнать действительно, что тут правда, что неправда. Вы правду, говорит, хотите знать? Все, что там написано, все неправда. Вот. Ну, его освободили. Вот. Ну, и так вот братья таким образом освобождали. И в 55-56 год братья вышли на свободу. В 54 году было постановление, как раз Хрущев заступил, об ошибках проведения атеистической пропаганды. И там это постановление, чтобы не оскорблять чувства верующих. Ну, в общем, пропаганду вести аккуратно. Ну, собственно, это было для народа, а чекисты, собственно, этим постановлением не руководствовались. И в газетах по-всякому там писали, и все. Вот такая была оттепель, как мы говорим, некоторое время. А потом, в 59 году, сделали новое положение старшим пресвитерам, и вскоре написали инструктивное письмо, которое, ну, я о нем позже скажу, которое никто тогда не знал, оно было очень тайное, за номерными, под номером оно выдавалось тайно под расписку и под страхом наказания, это письмо нельзя было никуда девать старшим пресвитерам. Так вот, это новое положение, оно, собственно, было разработано тоже, как они говорили у нас, оно было разработано и внедрено. Ну, всех бы, когда, ну, это постановление или это положение новое, там по нём, по этому положению, ну, это как типа устава. Съездов не предусматривалось, а съездов не было, начиная с 26-го года, съездов не было. Последний съезд был в 26-м году. И съездов не предусматривалось, и, собственно, управление было всех Б, а ими командовали чекисты. Даже аргументы и факты, уже теперь в наше время такая статейка была, так было ли КГБ в церкви? И ответ такой был, что управлял церковью Совет по делам религии, а в Совете по делам религии был представитель КГБ. И так и пишет, КГБизированный совет по делам религии, значит, он уже управлял церковью. Тут спрашивают, кто такие чекисты. ЧК, чрезвычайный комитет, это представители КГБ, Комитет государственной безопасности. Сейчас он в России называется ФСБ, Федеральная служба безопасности, да. Между прочим, ФСБ можно прочитать в журналах. Федеральный союз баптистов часто писался большими буквами ФСБ. И много это с 24 по 28 год был Федеральный союз баптистов. Или с 26 по 28 год. Стали уже в это время многие верующие молиться. Многие верующие стали молиться. И уже инициативная группа, прежде чем она образовалась в 61 году, когда она вышла уже, так сказать, они несколько лет молились, переживали, что делать, Геннадий Константинович, окружающие в их церкви. По другим церквам уже тоже выходили. Я некоторые церкви только назову. Вот в 55-м году вышли отделенные в Курске, в 56-м в Майкопе, в 57-м у нас вот было, в 58-м в Баку, в 59-м тоже были, в 60-м уже в Тбилиси вышли. Ну, тогда, да, в Ташкенте в 56-м году вышли. Словом, вот так вот где-то друг с другом встречались, но как такового союза не образовалось. И только когда уже Геннадий Константинович и инициативная группа вышла, это было 13 августа. Да, перед этим еще расскажу. Значит, это «Вестник истины» описывается. В 60-м году было общение. Общение молодежи. Одно было на территории, по-моему, Украины, другое на территории России. И вот общение, в котором братья спрашивали, что нам делать. А было так, что пресвитера раздавали билеты в кино, и чтобы шли в кино, советовали выйти замуж за неверующих. Вот, прямо так и идите, вот на проспект, там, кого найдешь, выйдешь замуж. Было, что очень, ну, одна Библия или одно Евангелие на всю общину. Очень много не было Евангелия. Тогда переписывали, или там на сколько-нибудь дней дадут почитать Евангелие. Вот такое состояние было. Сейчас трудно это представить. В церквах правили старшие пресвитера, которые были ставленниками от властей. Некоторые из них хоть как-то были членами церкви, некоторые вообще никогда членами не были, в частности, вот у нас там на Кавказе. И такую песню составили, и кто там составил, ну, заставляли петь такими словами: «Благодарим тебя, Господь, за родину свободную, за то, что ты установил совета власть народную». И кто не пел, за это отлучали. И вот он, значит, однажды этот старший пресвитер на собрании: «Братья и сестры, давайте споем, расскажу я всем живущим». Ну, все поют дружно. Потом он, значит, говорит: «Давайте споем вот эту песню, значит, благодарим тебя, Господь, за родину свободу». И смотрит, некоторые не поют. «А ты почему не поешь? Ты почему не поешь?» «Да у меня горло болит». «А, говорит, лукаво сердце человеческое, крайне испорчено. Я видел, как вы все пели, расскажу я всем живущим, как вы дружно пели». Братья, эта обстановка была в 50-х годах. Эта обстановка была в некоторых местах где-то меньше, в других больше. Но это было время, где проповедовали только три человека. Иногда тройка так была. Вот, иногда давали еще ревизионные комиссии где-то еще попроповедовать. А так в основном одни и те же. Приезжим гостям ни в коем случае нельзя было давать проповедовать. Самим ездить никуда нельзя было ездить. Чтобы группа молодежи, там это было категорически запрещено. В общем, вот только в своем месте. Праздник жатвы со столом делать нельзя было, и многое-много чего было нельзя делать. Можно было только приходить, молиться, детей водить ни в коем случае нельзя в собрание было. Вот собрание было в основном для старушек. В это время, вот 13 августа, братья инициативной группы в составе Геннадий Константинович Крючков, Михаил Иванович Хорев и Алексей Федорович Прокофьев пошли во Всегбы и отнесли, значит, заявление. И сказали, в этом заявлении было призыв к очищению, к святости рядов было. Ну и просили съезд, чтобы съезд созвать, чтобы внутренние вопросы решить можно было на этом независимом съезде. Но когда отнесли это заявление, то дали или сказали, или, в общем, 10 дней ждали, что если в течение 10 дней не будет ответа, то тогда будет обращение ко всем церквам. Сначала ко всех бы, потом ко всем церквам. И поскольку не было ответа, то было написано первое послание, где вот был призыв к святости, к чистоте. Первое послание 23 августа было. И когда написали первое послание, то, думали, что же будет, это вот сейчас уже рассказывает, что дальше будет? А Геннадий Константинович говорит: «А я и сам не знаю, что дальше будет. Вот один шаг сделали, а что дальше будет, Бог откроет. И сейчас, братья, Бог сейчас и так дает нам свет на один шаг. А что дальше? Если правильно сделаем шаг, Бог ответит дальше». И вдруг появляется один брат, старший пресвитер, отдает им инструктивное письмо, нашим братьям, и говорит: «Даже когда я умру, и тогда не опубликуйте мою фамилию». Кстати, его до сих пор никто и не знает. Мы, например, не знаем, кто этот человек, потому что он просил, даже он уже умер, но так и никто не знает. И там было вот это инструктивное письмо, где написано, что до 30 лет
с 18 до 30 лет свести крещение к минимуму, чтобы ни в коем случае не разрешать ни детских, ни сестерских, ни разбора слова, все это запретить. Потом там, значит, что еще? Отдавали деньги на фонд мира. Фонд мира. И как-то один брат спросил, а куда наши деньги идут, фонд мира? Он говорит, идут там, где нет мира, больше ничего не спрашивайте. Короче говоря, деньги шли, ну, сами понимаете, что это значит. Там, где война, туда и деньги шли с баптистов. Вот. Вот, там, где нет мира, больше ничего не спрашивайте. Словом, вот так вот жили под таким запретом, и церковь вымирала, церковь состояла из старушек. А теперь, когда значит, образовалась инициативная группа, и причем послания очень быстро распространились по стране. Почему? Потому что Господь подготовил уже души, которым это близко было, которые только прочитались. Вот это то, что мы, о чем мы молимся, о чем ожидаем.